Здравствуйте. Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Школьный год в разгаре, а значит, четвероклассники снова получили возможность выбрать и начать изучать основы православной культуры. Что нового ждет их в этом году? А главное, их учителей. Об этом в нашем первом сюжете. Преподаватели основ православной культуры собрались в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования на рабочий семинар. Ведь для того, чтобы новый предмет принес свои плоды, нужно еще много потрудиться и детям, и родителям, но прежде всего учителям. Как преподать урок так, чтобы не только материал был усвоен, но и затронуты глубины детской души? Как не отвратить от веры, а научить четвероклашек задаваться вопросами духовного содержания и искать на них ответы? Но учителя математики или истории учат 5 лет, и это после школы, а преподавать ОПК иногда приходится почти с нуля. В лучшем случае после курсов дополнительного образования. Теперь у педагогов появился новый методический материал, составленный гранд-доктором философии в области образования, кандидатом педагогических наук Тамарой Александровной Берсеневой под общей редакцией протоиерея Алексея Мороза.
Сейчас учебников достаточно много. Учебник, который имеет и гриф министерства, и благословение патриарха, это учебник Андрея Кураева по основам православной культуры. Но еще много альтернативных. Но учебник не решает всех проблем, которые возникают на уроке. Урок – это некоторое действие. И вот надо, с одной стороны, чтобы это было наглядно, чтобы были красивые презентации к уроку, чтобы ученики видели это. Для этого создан диск. И вот мы в пособии каждому учителю вот такой диск создали, и диск есть. Дальше учитель на уроке обязательно должен организовывать деятельность. Но ученики не будут 45 минут в четвертом классе слушать, да? Они посмотрят, они должны говорить, им надо обязательно что-то записать, они должны что-то сами сделать. Поэтому для этой задачи мы сделали вот такие две рабочие тетрадочки. В этих тетрадочках есть задания. То есть учитель показал, рассказал, спросил, объяснил. А теперь сделайте такое-то задание, запишите свои мысли. Вот, например, урок «Библия и Евангелие». Все рассказывали, показывали, а в конце урока, а вот теперь напиши свои мысли, что главное ты узнал на уроке. И вот здесь есть оставлено место. Здесь есть картинки, разные другие, то есть упражнения. Значит, это то, что делает ребенок сам на уроке. И вот, как я уже говорила, очень важно учителю иметь общий ход урока. Вот мы все-таки исходим из того, что учитель, который преподает основы православной культуры, это человек, который знает основы этой культуры, понимает, что такое православная вера, и он с ней как-то вот знаком. Вот, поэтому в данном случае мы решаем вот такую педагогическую задачу сделать урок интересным для детей. И вот для этого вот выпущены такие пособия.
Издание получило высокие оценки как со стороны светских педагогов, так и со стороны Санкт-Петербургской епархии. Теперь преподавать ОПК будет проще, а ведь у предмета сложные двоякие задачи, не только культурологические.
Нам следует учитывать, что предмет основы религиозной культуры и светской этики прежде всего культурологический. Поэтому мы в данном случае не говорим о строго религиозном сознании. Никто не собирается формировать такое сознание. Человек, сам возрастая, совершенствуясь, обретая необходимые мировоззренческие идеалы для себя, дальше уже сам направляет свою жизнь согласно своим убеждениям, и также, может быть, в перспективе и сформируется такое сознание у человека. Но в данном случае мы говорим не об истории только лишь. В данном случае мы не говорим не о религиозных представлениях исключительно. В данном случае мы говорим о культурообразующем факторе для нашей страны, для России, для русской культуры. Мы говорим о православной культуре как той предметной области, которая способна сегодня в маленьком человечке сформировать определенные нравственные категории, сформировать вот ту этическую основу, благодаря которой он и сможет дальше в своей жизни решать, что хорошо, что плохо. Он сможет быть самостоятельным в своем выборе. Он сможет взаимодействовать с внешним миром так, чтобы не быть от этого мира зависимым настолько, чтобы уже полностью быть лишенным своей собственной внутренней этической оценки.
Чтобы предмет ОПК был не просто информационным, но и учил добру, высшей христианской нравственности, в помощь учителям вышла еще одна книга «Добрые уроки наставления».
И вот наша главная линия во всей этой деятельности все-таки, а вот как жить, как поступать, как понимать эту жизнь? Вот где она, духовность, нравственность? Кто тебе помощник? Кому взывать и так далее? Поэтому вот есть аспекты, связанные с культурой, да, основу. И есть те, которые вот нам особенно нравятся, это, как я говорю, вот эти добрые уроки наставления. То есть это другой какой-то пласт вот этой православной культуры.
Выбрать ОПК или светскую этику? Специалисты советуют решать этот вопрос совместно с ребенком.
Я бы сказала так, что если ребенок хочет, пусть он идет на православную культуру. Но если он не хочет, я думаю, что заставлять его не надо. И родители, они как бы тоже должны смотреть так, сказать, что это интересно, это наши истоки, это наша история, это действительно наша культура, это определенная жизнь. Желательно туда пойти, но если ребенок по каким-то причинам не хочет, я думаю, что заставлять-то не надо.
Ознакомиться с учебниками и при желании заказать их могут учителя, да и просто родители любого региона. Информация есть на сайте Санкт-Петербургского епархиального отдела религиозного образования и катехизации. Но всегда надо помнить, что ни один, даже самый лучший учебник не заменит первоисточника знаний православного христианина. Это, конечно, Библия.
Если для кого-то это неизвестно, я вам скажу, что в обязанности церковного человека входит ежедневное чтение Священного Писания. Это и есть тот самый первоисточник той религиозной культуры, в данном случае для нас с вами православной, которую и необходимо познать вам и попытаться об этом рассказать вашим ученикам.
У детей из детских домов множество специфических проблем. Одна из них состоит в том, что, выходя за стены своего учреждения, они оказываются не приспособленными ни к социальной, ни к бытовой жизни. Им трудно заводить друзей, трудно найти работу. Неумолимая статистика гласит, что от 70 до 90% всех выпускников встают на путь криминала. Изменить эту статистику можно только в одном случае, если кроме материальных благ они будут получать еще и духовные.
Что означает быть сиротой? Жить в детском доме на попечении государства – это не самое страшное. Страшно, когда ребенок настолько привык получать все в готовом виде при необходимости, что он уже не в состоянии оценить труд – свой или других людей. Страшно, когда ребенок не приучен к самостоятельности, он не умеет ухаживать за собой, выполняя простую бытовую работу. Страшно, когда выпускник детского дома слишком наивен, чтобы понять – где и как его могут обмануть другие. Но самое страшное – это когда он не знает, что такое хорошо и что такое плохо.
Очень большой процент попадает в криминальную среду их. Не секрет, что за первый год погибает очень много детей, потому что дети совершенно не подготовлены к жизни в нашем социуме. Потому что с теми проблемами, с которыми они сталкиваются в реальной жизни, вот их не подготавливают за время, так скажем, пребывание в детском доме, в детском сиротском учреждении. И, к сожалению, никто об этом не задумывается.
Дети накормлены, дети сыты. У них более-менее ситуация благополучная. Нас интересует, что с ребятами происходит, когда они оказываются за воротами детского дома. И имея какую-то сумму денег, ну, какую-то незначительную сумму денег, далее квадратные метры, зачастую это аварийного жилья, и вживую столкнулись уже с реальными проблемами, жизненными проблемами. Все, что было в детском доме, это такие тепличные, комфортные условия, где им не надо было заботиться о куске хлеба, не надо думать о тех трудностях, за них все было решено и, в принципе, более-менее нормально. По статистике, выпускники детских домов, они сталкиваются с трудностью, зачастую не выдерживают, потому что они к ним не готовы. И по-разному статистика говорит, от 70 до 90% у ребят зачастую складывается жизненная ситуация очень трагично.
Недавно в городе Кингисепп Ленинградской области прошел праздник для ребят из детских домов. Необычный праздник. Организаторы Ассоциации воспитанников детских домов поставила перед собой две цели. Провести мастер-класс для ребят, чтобы они могли поближе познакомиться с некоторыми профессиями и показать сиротам, что такое семья. Вторую задачу решили с помощью приглашенных гостей. Дети могли пообщаться с детьми, у которых есть мама и папа, и сделать для себя выводы, отличаются они от них или нет. Обстановка в Доме культуры легкая. На входе встречают клоуны, шумливая ребятня с интересом наблюдает за экспериментами по химии.
Стулья рисовали, эксперименты. Понравилось больше эксперименты. В экспериментах было как искусственный лед, был искусственный снег, сделали. Вот всем детям дали по чуть-чуть снега этого искусственного. Если он растает, тогда будет порошок, и так можно делать.
Проект поддержал военный отдел Санкт-Петербургской епархии. Опыт работы с такими детьми у них есть. И есть свой взгляд на то, как можно помочь.
Абсолютно любой человек может оказать помощь. Главное – желание, усердие. Наша задача в этих детей вложить именно сейчас любовь, добро, воспитать из них законопослушных граждан Российской Федерации. Наша задача – священнослужители, привить им нравственность, любовь к Богу, чтобы они понимали, что такое хорошо, что плохо. И, как правило, в приоритете было хорошее.
И чтобы у них прежде всего у самих появилось желание. Вот я хочу стать там космонавтом, я хочу стать поваром. Вот самое главное, чтобы заложить в ребенка вот эту искорку, чтобы он заинтересовался в этой жизни чем-то. Потому что на самом деле вот эти вот условия, ведь у ребят в детском доме нет совершенно социального опыта. Потому что в семье воспитывается мальчик, он говорит там, папа, купи мне что-то. Папа говорит, зарплату получу, куплю, хорошо. То есть у него уже подсознательно, чтобы что-то покупать, что-то приобретать, нужно работать. В сиротском учреждении, к сожалению, такого опыта совершенно нету.
Напоминаю, в эксперименте участвует сухой лед, он имеет температуру минус 79 градусов. Эта температура сравнима с температурой воздуха в Антарктиде. Итак, готов? Давай только не посыпая. Не посыпая. Добавим, насытим нашу газировку газами. Обратите внимание, да, у нас пошла такая же реакция. Ну что, готов отпробовать порцию супергазировки? Но сначала я. Итак, внимание. Настоящий бодрящий вкус. Ну что, готов отведать? Ну как? Итак, а кто из вас хочет отведать?
Профессор Открывашкин со своим научным шоу смог совместить сразу две задачи. С одной стороны, его эксперименты оказались интересными для детей. С другой, те с удовольствием принимали в них активное участие, общаясь друг с другом, совершенно не обращая внимания на то, кто с детского дома, кто нет.
Этим и обоснован как раз опыт работы с детьми. Мы изучаем педагогическую сторону, так как педагогическая составляющая здесь очень важна, потому что мы не просто показываем для детей шоу, а мы действительно их учим. То есть дети после нашей программы выходят чему-то научившимися.
Главное не шарики и песни, а любовь и внимание. Так говорят организаторы. Понятно, что одним праздником нельзя изменить целую систему, установившуюся годами. Но можно привлечь внимание и общими силами понять, что делать дальше.
Это первый шаг. И на самом деле мы сейчас будем, конечно, изучать вот этот опыт, полученный нами в результате акции. Так скажем, будут разговаривать в дальнейшем с детишками, которые принимали участие. Ну вот. И уже будем разрабатывать какие-то направления именно для того, чтобы, так скажем, вести ребеночка уже до того, как он выйдет из детского дома и далее по жизни. Вот так вот. Это много направлений. Могут быть и кадетские училища, которых сейчас очень много для ребятишек. Ну вот, очень много возможностей сейчас для ребят, так скажем, найти себя. Но главное побудить в них вот эту вот заинтересованность, которая зачастую просто отсутствует.
Маленькими шажками и к большому результату. Главное, что движение началось, и с Божьей помощью это движение приведет детей не только в нормальную взрослую жизнь, но и к храму.
Мы продолжаем цикл бесед с протоиереем Александром Дягилевым, председателем Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи и защиты материнства. На этот раз отец Александр продолжит отвечать на ваши вопросы, присланные нам в сети интернет. Екатерина нам описывает свою ситуацию так. Она живет во Франции со своим супругом, и у них есть дочь дошкольного возраста. Дочка очень общительная, насколько я поняла, активная и нуждается в общении со сверстниками. Мама сидит дома и может позволить себе воспитывать ее дома, но тем не менее хочет отдать в детское учреждение, где у нее будет общение с другими детьми. Однако во Франции это достаточно сложно, поскольку в детских садах там не только атеистическая среда, вот по мнению мамы, но еще и агрессивно настроенная по отношению к церкви. Ну, все мы знаем, что там нельзя носить, например, кресты. Но много и других нюансов, которые вот присутствуют в детских садах во Франции. Я думаю, что эта ситуация касается не только Франции, наверняка и у нас, как на постсоветском пространстве, существует эта же проблема. Но и вот неудивительно, что некоторые родители боятся отдавать своего ребенка в такую нецерковную среду. Вот что делать?
Я, к сожалению, во Франции не был. Поэтому что там происходит в подробностях, ну, только по каким-то сообщениям могу лишь знать. Я был и, так сказать, долго, много времени провел в жизни в Великобритании, рядышком. От Парижа до Лондона, в принципе, напрямую 300 километров. Так что, можно сказать, у соседей был. Видел ситуацию там. Служил в Сурожской епархии в соборе, общался с родителями русскими, англичанами, у которых тоже дети, перед которыми вставал такой вопрос. Я могу сказать, что как поступают в Великобритании, возможно, это способ, это выход. Дело в том, что католическая церковь в свое время, ну не в свое время, в общем, уже достаточно много веков, очень много сил вкладывает в образование, поскольку католики достаточно рано поняли, что одна из самых лучших форм миссии – это давать людям хорошее образование. Поэтому не секрет, что Сорбонна, Оксфорд, Кембридж, многие другие известные западные университеты когда-то основывались как учебные заведения при монастырях, при католических монастырях. Некоторые из таких учебных заведений до сих пор сохраняют свою связь с церковью. Некоторые стали светскими, хотя многие традиции, в общем-то, не церковные. Вплоть до того, что, например, слово «ректор» по-английски — это «настоятель». Этим термином называют и ректора вуза, и настоятеля храма. Слово «декан», «дин» — это «благочинный». То есть вот даже какие-то университетские термины, они церковного происхождения. Сейчас существуют как светские там школы, детские садики, так и церковные. Причем некоторые из них, большинство из них, как правило, они патронируются католической церковью, но там приветствуются, если люди других конфессий отдают своих детей к ним. Причем, как я уже говорил в начале передачи, к сожалению, мы, православные, пытаемся это делать, но у нас как бы акцент, к сожалению, там, в наших вот школах очень часто на фольклор, на какие-то вот такие внешние традиции больше, чем на учебу. А у католиков, как ни странно, религиозная составляющая там идет скорее так подспудно, параллельно, но акцент делается на высококачественном образовании. И поэтому закончить не светский, а католический колледж – у них считается вопросом престижа. И вот наши многие русские православные родители отдают сознательно своих детей в католические колледжи.
То есть между светским и католическим они выбирают католический.
Лучше католический называется. Тем более, что сейчас, в отличие, кстати, от предыдущих веков, православно-католические отношения достаточно неплохие. Не секрет, что и нынешний римский папа достаточно положительно отзывается о православной церкви православных. И вот не так давно, в декабре 2012 года, председатель папского совета по делам семьи, архиепископ Винченцо Палья, приезжал в Москву, встречался с святейшим патриархом. И вы можете посмотреть на сайте Московской патриархии, в архиве от 7 декабря 2012 года есть запись беседы святейшего патриарха Кирилла с архиепископом Винченцо Палья, и святейший патриарх прямым текстом говорит, что сфера семьи — это та сфера, где у православной католической церкви полное взаимопонимание, это та сфера деятельности, где мы можем сотрудничать в наши дни. Сейчас православная и католическая церковь оказались союзниками в таких вопросах, как отношение к бракам, отношение к гомосексуализму, отношение к воспитанию детей и так далее. И поскольку вот сейчас наши церкви занимают такие достаточно сходные позиции, то отношение к православным детям в католических колледжах, школах на Западе хорошее. То есть там уже сейчас никто не ставит цели, как, скажем, еще, может быть, в 19 веке, обращать православных детей в католичество. Но, тем не менее, православные дети получают там хорошее образование, свободно носят крестики, не стесняя их, могут перекреститься, как правило, при этом посещая православный храм, о чем все знают. Поэтому духовная жизнь, их духовное окормление все равно остается православным, но воспитываются они в учебном заведении, где дается хорошее светское образование, наряду с тем, что, скажем так, моральные отношения в коллективе даже учащихся и учащих религиозные, христианские. Поэтому, но сразу могу сказать, что католические учебные заведения стоят дороже. Угу. В них не так легко попасть. Поэтому, если у этой семьи материальное положение позволяет, возможно, лучший вариант — это рассмотреть такой вот вопрос. Я бы мог рекомендовать, конечно, отдать православную школу, в православный вуз, если бы они были.
Их там нет.
Да. Ни там нет, ни, к сожалению, вот у нас даже мне тоже сложно что-либо порекомендовать. Я знаю, есть определенный опыт, но это лишь начатки. А православных вузов, которые давали бы светское образование, не церковное, а именно светское, в нашей стране, насколько я знаю, тоже нет. Ну, если не считать, скажем, может быть, Свято-Тихоновский университет дает неплохое гуманитарное образование, там филологическое и так далее. Но, скажем, чтобы технический церковный вуз, такого у нас нет, например, к сожалению.
Батюшка, хотелось бы все-таки еще поговорить вот на такую тему. А что же делать родителям, у которых есть согласие в вере, и у супругов, и их ребенок с детства тоже растет в вере? Но вот сложилась такая ситуация, что его надо отдать в детский сад. Стоит ли отдавать вот в такой обыкновенный наш детский садик в нашей стране, где, конечно, вера не приветствуется, где ему не дадут, я не знаю, помолиться перед едой, если он к этому привык, ну и так далее?
Мы нашего ребенка отдали. У меня хорошие отношения с воспитателями. Директор детского садика меня знает. Я иногда вот в таком виде захожу в садик за ребенком. Бывает, что из церкви прям едут, как в чем есть, вот так ребенка и забираю. И на это смотрят нормально. Я допускаю, что могут быть детские садики, где отношение к церкви у персонала несколько иное. Возможно, есть смысл просто поискать детский садик. Есть свои плюсы, есть свои минусы. В общем-то, не секрет, что до революции все-таки в основном воспитание детей было домашним, а детские садики изначально делались для женщин, которые работали на фабриках, в которых не было возможности оставлять своих детей с кем-то. Потом, в советские годы, система детских садов была реорганизована, опять-таки, под коммунистическое воспитание, где главной ключевой идеей стал коллективизм. Равняйся мирно, по порядку рассчитайся. Да? И современные наши детские сады все-таки наследие уже советской системы. Я знаю, что многие священники придерживаются этой точки зрения, что любой ценой, что угодно, только не в детский садик ребенка. Хотя я могу сказать, что вот наша первая дочка в свой детский садик не пошла. Пытались, вот это были истерики, мы дома вырастили. Не жалеем. А вот сын и младшая дочь пошли в детский садик. И, в общем-то, вот сейчас младшая дочка все еще в детском садике. Группа хорошая, и у нее там друзья, и там интересно, ей хочется. Когда она, например, заболевает и вынуждена оставаться дома, то она даже переживает, что вот как же я сегодня в садик не пойду. Видите, мне кажется, здесь зависит и от личности ребенка. То есть ломать любой ценой не стоит. Потому что есть такое у нас убеждение, тоже порой вынесенное из советских времен, что надо в садик отдать, как же без садика. Нет, не обязательно. Но если ребенку в садике хорошо, если, скажем, если воспитатели знают, что родители верующие и не мешают ребенку проявлять свою религиозность, то почему бы и нет? То есть все зависит здесь, в данном случае, от личных отношений, мне кажется.
А как узнать, готов ли ребенок к детскому саду или нет? Вот как определить его уровень социальной адаптации? Дело в том, что когда ребенка отводишь в первые разы в детский сад, он, скорее всего, будет против, а потом может втянуться, и ему понравится. Так вот, как тут определить, ломаем мы ребенка или даем ему время на адаптацию?
Ну, в общем-то, так и нужно принять, что поначалу будут некоторые протесты по поводу изменения образа жизни. Может, даже с ребенком так и поговорить, что вот давай ты вот походишь недельку, мы тебя будем раньше забирать. Вот. Если не понравится, ну, ладно, попробуем что-нибудь другое придумать. Вот. Ну, по крайней мере, вот я говорю, у нас со старшей дочкой в свое время изначально очень жесткая была ее позиция, что она этого не хочет. И, ну, в общем-то, не далась она в садик. Вот. А с младшими детьми нормально. Нормально как-то они прижились. Там, в общем-то, и особых истерик не было.
А стоит ли воспитателя и вообще персонал ставить в известность о том, что ребенок из верующей семьи? Или на это не стоит акцентировать внимание?
Мне кажется, не стоит ставить ультиматумы. Так, мой ребенок перед обедом встает, совершает крестное знамение, глаголит «Отче наш, иже еси на небесех, Христе Боже, благослови сти пяти рабов твоим». Да? Нет, я думаю, что так вот ультиматумы ставить, что вот то-то-то-то не стоит. Ну, во-первых, стоит, может быть, сначала аккуратно в разговоре понять, как сами воспитатели относятся к религиозной тематике, к тому, что ребенок может быть верующим. Можно сказать, что мы верующие, вы знаете, вот как бы у нас принято перед едой молиться, вы не будете против, если наш ребенок, скажем, перед тем, как сесть за стол, перекрестится. Может быть, там действительно «Отче наш» там читать публично не стоит, но вот хотя бы перекреститься, да. Если скажут, да ничего, пожалуйста, никаких проблем, да, ну, слава Богу. В конце концов, дети, народ такой, они потом все равно расскажут дома. Если будут какие-то проблемы, родители скоро про это узнают. Вот. Я понимаю, что порой в наши дни, когда в некоторых местах очереди в садик попасть тяжело, то родители готовы схватиться за любой вариант. Но все же, если в садике ребенка ломают или смеются над верой, мне кажется, стоит уходить. Если ребенок нормально прижился и к его религиозности относится нормально, так слава Богу, и мне кажется, что здесь переживать не стоит.
Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». Мы ждем ваши советы, пожелания, а главное – вопросы в нашей одноименной группе ВКонтакте.